Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Диссидентское кино. Беседа с Андреем Загданским. Кем была Джейн Остин? Книжное обозрение Марины Ефимовой. Нью-Йоркский альманах. Опера, кино и деньги. Романовы в США. Американский биограф Достоевского. В последние годы мир вошел в новый цикл социально-политических потрясений, примером которых могут служить «Арабская весна» и протестное движение в России. Естественно, что кинематограф, во всяком случае документальный, не мог не откликнуться на эти горячие события. Сегодня мы с ведущим нашей рубрики «Кинообозрение», режиссером-документалистом Андреем Загданским, обсуждаем две картины, которые можно условно отнести к диссидентскому кино. Прошу вас, Андрей.
Документальный фильм о Ай Вейвее, самом знаменитом на сегодняшний день китайском художнике, сделала молодая американская документалистка Алисон Клейман. И картина принесла автору большой международный успех. Алисон не просто создает портрет художника. В ее картине мы видим портрет художника-активиста, политического активиста, который пользуется не только своими художественными инструментами, так сказать, но и современными средствами масс-медиа для того, чтобы ежедневно отстаивать права простых китайцев. Если угодно, посмотрев фильм, я узнал о современном Китае не меньше, чем я узнал о самом художнике Ай Вейвее. Ай Вейвей в своем статусе мне очень напомнил Андрея Сахарова. Международная слава заставляет власти как-то считаться с инакомыслящими. Его нельзя бросить в тюрьму, но можно сослать, скажем, в закрытый город Горький. Или же арестовать и потом предъявить обвинение в неуплате налогов, что, собственно говоря, и происходит в картине с Ай Вейвеем. При этом Ай Вейвей не требует смены режима. Он всего лишь добивается гласности, добивается огласки. Той самой гласности, которая началась в свое время наша перестройка и которая, как многие считают, доконала Советский Союз. В 2008 году Ай Вейвей построил тот самый знаменитый стадион «Птичье гнездо», который стал символом Олимпийских игр в Пекине. И в тот же самый год, в мае, в провинции Сычуань произошло страшное землетрясение. Среди погибших тысячи и тысячи детей, которые были в школе во время землетрясения. По официальным данным погибло 19 тысяч детей, а всего, тоже по официальным данным, погибло около 90 тысяч человек. Как я понимаю, в Китае эти цифры вызывают серьезное сомнение. Дети погибли, потому что школы были ужасно построены. То, что Ай Вейвей называют тофу-конструкцией, то есть они были сделаны из тофу. Землетрясение и число жертв не должны были омрачать Олимпийские игры. Звучит очень по-советски знакомо. Один из проектов Ай Вейвея – точная регистрация имен всех погибших детей. Только так можно узнать точную цифру погибших. Все очень просто. И вот волонтеры, которые работают с художником, обзванивают тысячи людей с одной единственной просьбой – произнести и записать имя одного из погибших детей и прислать звуковой файл. Из этой тысячи и тысячи голосов складывается цепочка имен. Если я не ошибаюсь, волонтеры Ай Вейвея добавили 7 тысяч детских имен к официальному списку погибших. На меня это сильно подействовало. Знаете, в Израиле, в музее Яд Вашем, есть павильон детей, где на многих языках разными голосами читают имена детей и их возраст, когда они погибли в катастрофе. Через 2-3 минуты хочется орать от ужаса. Точно так же на 11 сентября на месте, где стояли близнецы, читают имена всех погибших. Цепочка имен действует эмоционально. Цифра 3000 человек – всего лишь статистика. Это принципиальная концепция уважения к индивидуальной жизни. Слышно, нужно помнить не вообще, а нужно помнить человека. Именно это. Прямо противоположное делают китайские власти. Да? Они хотели бы стереть эти имена, лишить людей имени уже после смерти. Это еще одно преступление в нашем
мире. И особенно для китайского сознания, где культ предков, культ мертвых – это всегда был главным. Китайские кули, которые строили железные дороги, всю жизнь собирали деньги, чтобы их труп отправили в Китай и похоронили, чтобы это было частью семьи. Поэтому это особенно гнусное преступление тоталитарных властей, конечно.
И этим же методом распознания, я бы сказал, Ай Вейвей пользуется в своем искусстве, в своих инсталляциях. В Германии открывается выставка его работ. И огромный фасад здания, где будет происходить выставка, выложен школьными ранцами. И с точно такими же ранцами эти дети вышли из дома в тот день, когда произошло землетрясение. Ранцы эти разноцветные. Из них выложена одна фраза китайскими иероглифами. Кажется, она, речь идет о одной из девочек, которая погибла в землетрясении, она была счастливой 7-летней девочкой. Фраза сказана родственниками одной из погибших школьниц. Можно очень по-разному относиться к концептуальному искусству. Мы с вами об этом неоднократно говорили и за пределами этой передачи. Но тысячи и тысячи ранцев действуют так же, как сотни тысяч пар обуви Аушвица за каждым ранцем жизни ребенка, которого китайские власти лишают жизни после смерти, чтобы еще одна цифра не омрачала статистики.
They call him Ai Shen online, Aiga. That's a very dangerous description in China.
Вы сказали, как бы мы ни относились к концептуальному искусству, обычно мы к нему относимся плохо, я во всяком случае, потому что, на мой взгляд, концептуальное искусство, если оно не смешное, как у того же Бахчиняна, то оно скучное. Но нельзя назвать скучным искусство, за которым стоит кровь. Нельзя назвать искусство скучным, которое имеет гражданский посыл. И именно это вывело искусство Ай Вейвей за пределы кураторского дискурса в крупный социальный феномен. Помню, как в 80-е годы появился соцарт в Нью-Йорке. И галерея в Сохо, где выставлялись и Коморы Меламид, и другие соцартисты, были очень популярны. Прошло несколько лет, и вдруг в тех же галереях стали выставляться китайские соцартисты. Те же пионерские галстуки, те же серпы и молоты. И вот потихонечку все это дело завершилось, и появился концептуализм, который требует новой миссии себе. И вот Ай Вейвей, самый популярный художник сегодня, нашел себе эту миссию. Мне кажется, в этом главное содержание фильма.
Он стал другим человеком. Причем это очень важно. Мне кажется, что Ай Вейвей отшлифовал себя как человека и художника в Нью-Йорке. Обратите внимание, в фильме есть совершенно замечательная деталь, что в то время, как формирующим событием для большинства китайских диссидентов стали события на площади Тяньаньмэнь в 89 году, когда погибли, по разным оценкам, сотни китайских диссидентов, студентов, для Ай Вейвея принципиальным формирующим событием был скандал Иран-Контра, который он смотрел по телевизору в Америке. Вы помните основные, да, основные перипетии? И для Ай Вейвея это было принципиальным событием. Страна сама судила себя. Была та публичность, та гласность, которая, в его понимании, немыслима была в Китае.
Как говорят, что настоящая демократия – это никогда нет коррупции. Настоящая демократия – это когда за коррупцию судят. И Ай Вейвей, он сказал, что самое большое на меня впечатление произвело то, что страна не боится. Она не боится себя. Она не боится своего народа. Как же это правильно и хорошо. С этим он вернулся в Китай, с этой мощной идеей.
Вообще, Ай Вейвей производит очень импонирующее впечатление. У него есть присутствие, сдержанность, некоторая особая подчеркнутая тишина, достоинство. Он не суетится, он не спешит. В фильме есть одна совершенно замечательная фраза, которая мне очень понравилась. «Нету более замечательного или более грациозного вида спорта на улице, чем бросать камни в диктаторов». До этого в фильме не доходит, хотя его посадили в тюрьму, да, ему предъявляют счет.
Он 88 дней просидел в тюрьме, никто не знал о его судьбе. Совсем не смешно.
Нью-Йорк Таймс писал каждый день о том, что мы ничего не знаем об Ай Вейвей, мы ничего не знаем, что с ним происходит. Потом он появился на свободе, он дал подписку о молчании, паспорт ему не вернули, денег у него заплатить ту немыслимую сумму налогу, которую от него требует китайское правительство, у него нету. И самое удивительно, что люди начали собирать деньги.
По-моему, это самый трогательный момент. Ведь он же знаменитый художник, уже по определению называет ненависть, потому что он богатый, знаменитый, его нельзя трогать. И вдруг простые люди присылают деньги. Китай не богатая страна. И то, что сотни, тысячи людей присылают свои пожертвования для того, чтобы он заплатил долг этому правительству, говорит о том, что в Китае такие же люди, как и всюду, и готовы за свою свободу платить. И это, в общем, конечно, обнадеживает.
Вот вам подлинная цена концептуального искусства. Эти 10 юаней, которые приносит какой-то совершенно простой китаец, проезжая на велосипеде, заносит в дом Ай Вейвей. Совершенно замечательная деталь.
Act brave, because I know the danger is really there. If you don't act, the danger becomes stronger.
He's probably the only Chinese artist who really cares about this country. Put his life on the line for something that he believes in.
Возвращаясь к грациозному спорту бросания камней в диктаторов, я хочу сказать несколько слов о другом фильме. Это фильм итальянского режиссера Стефано Ставона, который был показан в Нью-Йорке на кинофестивале, и сейчас вышел такой маленький ограниченный прокат, и это фильм о площади Тахир, о событиях в январе 2010 года. Интересно, что Стефано Ставона сам по себе, он даже не столько кинематографист, он антрополог, он работал в Египте, и когда возникли события в январе, он схватил камеру и сам приехал все это снимать. Что вызывает у меня огромное профессиональное человеческое уважение, потому что весь фильм происходит на площади. В любую минуту может произойти все, что угодно. И никто не станет разбираться, является ли он итальянским антропологом, снимающим фильм, или один из протестующих. Это огромный риск. И то, что ему удается сделать в фильме, примечательно, потому что из этой толпы непонятных людей, которых мы совершенно не знаем, не понимаем, вдруг мы видим студента, мы видим какую-то женщину из провинции, которая приехала протестовать, мы начинаем понимать их мотивировки, мы начинаем видеть в этой толпе людей, что совершенно замечательно. Но помимо персонажей в фильме есть толпа. И вот это, я бы сказал, самое поразительное то, что я увидел в этом фильме. Прямой репортаж. Мы видим, как люди разбирают мостовую для того, чтобы превратить эту мостовую в те самые камни, которые полетят в диктаторов. И мы видим, как женщина набирает камни в платок, огромный платок такой, и тащит эту свою гигантскую ношу камней туда, куда-то на передовую, откуда бросают камни солдат. И камера идет за ней. Мы идем, 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 и навстречу нам идут люди контуженные, идут люди с окровавленными лицами. Раненые возвращаются оттуда. Она идет с этим платком, с камнями и уходит туда. Совершенно потрясающий кадр. Забыть невозможно. С ужасом смотришь и боишься за себя, потому что такое ощущение, что ты находишься на этой площади. И еще один кадр, который, с моей точки зрения, совершенно гениальный комментарий к ощущению толпы. Вот в такой момент бунта, революции. Камера смотрит на схватку двух противоположных сторон. Находится выше толпы, он выше человеческого роста. И между двумя противостоящими толпами, а речь идет о сотнях, тысячах людей, какое-то пустое пространство, разрыв. Из двух сторон летят камни. И вдруг что-то там происходит. И эта часть толпы, та часть толпы, которая мы условно, бежит вперед. И за ней еще бегут люди, еще бегут люди. И мы понимаем, что они не видят того, что видим мы. Они бегут только потому, что бегут те, которые впереди них. И вот это ощущение стихийного импульса толпы страшное, Саша. Вы знаете, оно по-настоящему страшное. Ты понимаешь, что ужасные диктаторы, но и чувство толпы, которое этих диктаторов сметает, по всей видимости, не менее страшно.
Андрей, мы сегодня говорили о китайских диссидентах, мы говорили о египетских диссидентах, но, конечно же, это острое время и для русского протестного движения.
Да, абсолютно. Между прочим, я когда смотрел с ужасом на схватки на площади Тахир, я волей-неволей думал о Киеве и о Москве, где существует, как мы знаем, определенная степень недовольства правительства, мягко говоря. Я вспомнил другую картину, русскую картину, называется фильм «Зима, уходи». Это фильм студент моей коллеги Марины Разбежкиной, которая учится у нее на высших курсах, несколько человек сняли картину о протестном движении в Москве, о внутреннем расколе внутри протестного движения. Мне понравилась картина, но я подумал, вы знаете, как дьявольски сложно рассказать все нюансы, если ты не находишься внутри этого культурного контекста. Я и вы бесспорно разберем, о чем идет речь, но для людей, предположим, в Нью-Йорке или в Европе, наверняка будут определенные сложности, если вы не следуете за всеми деталями, всеми перипетии протестного движения в России в целом. Вам очень трудно будет разобраться, что же происходит, в чем нюансы.
Ну, надо сказать, что не для этого снят фильм. В конечном счете, главное для таких фильмов – это найти свою аудиторию в той стране, о которых они рассказывают.
Абсолютно. Но моя маленькая нота заключается в следующем, что схватки и прямые столкновения делают сразу все мгновенно понятным. Когда мы смотрим, что происходит на площади Тахир, мы понимаем, это мы против Мубарака. Мы и они. И в этом есть логика или отсутствие логики протестного кино. Мы хотели бы видеть противостояние как черно-белую игру. В действительности все намного сложнее.
Прошу ответить мне простым коротким словом «да». Итак, мой вопрос. Мы любим Россию!
Так тяжело руководить такой страной, где столько безумных просто людей.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Поклонники английской классики по обе стороны океана всегда любили Джейн Остин. Но, пожалуй, никогда ее репутация не была так высока, как сейчас. Возможно, потому, что эта романистка, упорно пренебрегая историей, писала только о человеческих отношениях. Ровесница наполеоновских войн, Джейн Остин ни разу не упомянула их. Ее, как и всех нас, больше волновали вечные хитросплетения амбиций, статуса и эмоций, находящих свое острое выражение в брачной игре. О том, кем была женщина, сумевшая два века держать напряжение читателей, рассказывает новая книга. Ее представит Марина Ефимова.
Джейн Остин, писавшая на рубеже 18 и 19 веков, общепризнанный классик английской литературы. Ее романы «Гордость и предубеждение», «Разум и чувства», «Мэнсфилд Парк», «Доводы рассудка» и «Нортенгерское аббатство» стали всемирно знаменитыми. Но за прошедшие 200 лет репутация писательницы не раз менялась. Чарльз Диккенс, романист следующего за ней поколения, не читал, по его словам, ни строчки Остин, очевидно, считая это дамской прозой. Его признание изумило его друга и биографа Джона Форстера, заметившего явное сходство между некоторыми главами «Домби и сына» и романом Остин «Разум и чувства». Современники писательницы говорили как раз об отличии ее произведений от типичной дамской прозы. Жена Байрона писала с восхищением.
У нее нет ни взбесившихся лошадей, которых на скаку останавливают невесть, откуда взявшиеся герои, ни спасения из горящих домов с риском для жизни, ни сладких сцен с рисованием на пленэре.
Вальтер Скотт, еще не ставший известным романистом, дал Остин такую оценку.
Романы Джейн Остин – точные и поразительно проницательные наблюдения над драмой ежедневной жизни.
Менялся и массовый читатель романов Джейн Остин, как, впрочем, у произведений многих классиков. Недаром Набоков писал о временах, когда Вальтер Скотт поднялся в людскую, а Фенимор Купер спустился в детскую. Популярность Джейн Остин приходила и уходила, но нам повезло, сейчас она популярна. Ее романы экранизировали лучшие режиссеры. Не счесть и ее биографии. Вирджиния Вулф еще в 1928 году написала: «Я думаю, у нас уже набралось достаточно жизнеописаний Джейн Остин». Но до недавнего времени биографы более или менее укладывались в рамки того образа, который создал после смерти Джейн Остин ее брат Генри, священник, написавший предисловие к одному из ее посмертных изданий. Об этом хрестоматийном образе искусствовед Максвелл Картер пишет в «Нью-Йорк Таймс».
В интерпретации ее брата Генри Джейн Остин была счастливой девочкой, потом замкнутой девушкой, увлеченной первыми пробами пера, потом незамужней женщиной, остававшейся жить в доме любящей семьи, жизнью, не отмеченной значительными внешними событиями. Она писала исключительно ради собственного удовольствия, только с натуры, ничего не выдумывала. На публикации Джейн согласилась неохотно лишь в 1811 году, за 6 лет до своей ранней смерти. Разбирая архив сестры, Генри сохранил для потомства лишь 160 из почти 1000 ее писем, так что нетрудно понять биографа Полу Бирн, считавшую образ писательницы, созданный ее семьей, слишком приглаженным и благостным для такого большого таланта. Тем более, что другой брат Джейн Остин, Джеймс, в некрологе на смерть сестры написал, что оплакивать ее надо за благочестие. Ее литературный дар он даже не упомянул.
Первую брешь в хрестоматийном образе писательницы пробил фильм 2007 года «Becoming Jane», буквально «Становление Джейн». В России фильм назвали просто «Джейн Остин». Авторы фильма, пользуясь отрывочной информацией об отношениях писательницы с молодым юристом Томасом Лефроем, создали любовную историю, хоть и с неизбежной порцией романтизма, но достаточно сложную, смелую, с диалогами, достойными Остин и с прекрасными актерами. Второй вызов образу благочестивой старой девы, тихо живущей в кругу семьи, бросила своей книгой «Настоящая Джейн Остин» английская писательница и биограф Пола Бирн.
У Джейн был неприятный, даже опасный опыт ранних школьных лет. Подросткам она писала издевательские, странные, часто кровожадные детские истории. Она почти всю жизнь жила за счет семьи, отказалась от единственного предложения замужества и, насколько известно, не испытала счастья взаимной любви. В 26 лет после смерти отца Джейн потеряла родное гнездо и годами кочевала по родственникам. И она мечтала увидеть свои романы опубликованными задолго до того, как стараниями брата издатель Томас Эгертон согласился напечатать «Разум и чувства». Она зарабатывала литературой только последние 5 лет своей жизни.
Автор книги «Настоящая Джейн Остин» нашла неожиданный писательский подход к биографическому исследованию. Никакой хронологии, никаких разделов типа «детство», «отрочество», «юность». Каждая глава посвящена какому-то событию, человеку или вещи, которые сыграли заметную роль в жизни Остин и в ее романах. Английский актер и критик Саймон Келлоу пишет в газете «Гардиан».
Книга Бирн составлена наподобие календаря с заметками о событиях дня, и каждое событие, каждый объект рассказа высвечивает новую группу портретов, целую паутину взаимоотношений, новые судьбы, вызывает волну реальных и воображаемых ассоциаций.
Один из объектов – небольшая картинка, модные тогда силуэты, заказанная дядюшкой, чтобы запечатлеть усыновление им племянника, старшего брата Джейн. За ней всплывают сцены жизни в многодетной семье, а за ними сцены с бешеным квартирантом, пытавшимся повесить мальчишку на колокольне местной церкви. В другой раздел врывается предмет юношеской страсти – поэт Уильям Коупер. Смелый и талантливый, он яростно критикует общество, закрывающее глаза на работорговлю. Это он появится потом в романе «Мэнсфилд Парк». Одна из самых ярких глав биографии начинается с подарка – индийской шали, привезенной тетушкой Филой, бесстрашной женщиной с еще более бесстрашной дочерью Элизой, рожденной от любовника генерал-губернатора Индии. Элиза, кокетливая, дерзкая, горячая, была любимой кузиной Джейн. Замуж она вышла за французского графа, и тот погиб под ножом гильотины. «Джейн была окружена экзотическими людьми», — пишет Бирн. «Неудивительно, что ее детские вещи описывают то семью алкоголиков, то ребенка, откусившего у матери пальцы, то ревнивицу, отравившую сестру». Одна из глав биографии посвящена восхитившему Джейн экипажу, и из нее видно, сколько Джейн Остин путешествовала, правда, только по Англии, поскольку Европа всю ее жизнь пылала в наполеоновских войнах. Рецензент Келлоу сравнивает книгу Полы Бирн с талантливым исследованием талантливой картины.
Бирн подходит к жизни Джейн Остин как к фламандской живописи. Она ценит детали. И те, что были закрашены, и те, что поблескивают в углах, выуживая их из-под контекста. И неожиданные, часто шокирующие мелочи вызывают ассоциации с чем-то важным и дают новое дыхание опыту жизни Джейн Остин. Похоже, старая дева из семьи священника непосредственно столкнулась с вещами, которые не все могут даже вообразить.
Книга «Настоящая Джейн Остин» в сущности сборник ярких эссе, проливающих новый свет на личность Джейн Остин и придающих ей новое обаяние. Из книги встает зрелое, сложное, поразительно одаренное воображением, но вполне земная женщина, сумевшая превратить свою жизнь в духовное путешествие, в которое вместе с ней вот уже 200 лет отправляются миллионы читателей. Off my eyes, I'm exposed, and it's no big surprise. Don't you think I know exactly where I stand? This world is forcing me to hold your hand. 'Cause I'm just a girl, a little lonely. Well, don't let me out of your sight. Oh, I'm just a girl, a pretty and petite. So
говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Опера, кино и деньги. Романовы в США. Американский биограф Достоевского.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Эти люди есть даже в Свободной России.
На мой взгляд, Свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Нью-Йоркский альманах», «Опера, кино и деньги», «Романовы в США», «Американский биограф Достоевского». Во второй части «Американского часа» – культурно-политический «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я предлагаю начать наш сегодняшний разговор опять с оперы. Оперные сюжеты постоянно присутствуют в наших передачах. Это, конечно, не случайно, потому что опера в определенном смысле это такой центральный удел, идеал национальной культуры, как Вагнер это называл. И опера, с одной стороны, это самое элитарное искусство, самое дорогое, скажем так, искусство тоже. И с другой стороны, опера это необычайно яркое и очень противоречивое явление, которое постоянно вызывает споры. Вот и сейчас «Нью-Йорк Таймс» опубликовала отчет Петра Гелба о том, каковы итоги очередного сезона оперы «Метрополитен». И тут произошла, я бы сказал, такая неприятная история. Он сказал что-то лишнее. Дело в том, что Петр Гелб знаменит тем, что он привел оперу в кино. И с огромным успехом оперу стали показывать в кинотеатрах по всей Америке. И
уже по всему миру теперь.
Вот это и оно. Огромное количество людей смотрит оперу в кино. Вот одна цифра, только по одной опере. Оперу «Риголетто» Верди, где действие переносится в Лас-Вегас, само по себе очень интересное и любопытное решение.
Мы еще об этом поговорим в будущем.
Конечно. Так вот, эта опера принесла 2,6 миллиона долларов в американских кинозалах. Ее посмотрело 113 тысяч человек. Но уже в других странах ее посмотрело еще 125 тысяч человек, ее показывали в 30 странах. То есть, короче говоря, опера становится популярным массовым развлечением. А опера массовым развлечением никогда не была, разве что в Италии. И Гелб сказал, что на самом деле в этом нет ничего хорошего, потому что люди смотрят оперу в кино и не приходят в оперу.
То есть, видео съедает доходы от билетов, так выразился Гелб.
Совершенно верно, и цифры показывают, что чуть-чуть уменьшилось количество посещений. И тут стал вопрос, хорошо или плохо вот это вот распространение вширь оперы?
Уже хорошо хотя бы потому, что реакция Гелба, как человека практичного, на такое событие стало удешевление билетов в МЭТ. Не намного, но все-таки, потому что я считаю, что цены на спектакли в МЭТ, как вообще цены на живое исполнение музыки, симфонической и камерной, это безумие. Ну, что это такое платить под $200 за один билет на оперу? Это, я понимаю, это самые-самые лучшие места, там, и так далее, и так далее. Но никакое оперное представление, если только вам не скажут, что в одном спектакле выступит Шаляпин, Каруза, а дирижировать будет Тосканини, не стоит $200, чтобы его платить. Самое прекрасное исполнение. Поэтому в этом смысле я даже сторонник того, чтобы люди ходили скорее бы в кинотеатры, где все-таки приемлемая цена. И что очень важно, и об этом тоже говорят критики, и любители очень оживленно обсуждают эту тему, и Гелб даже был вовлечен в эту полемику, то, что показывают в кинотеатрах, ведь на самом-то деле лучше по качеству, чем то, что имеет место на спектакле в МЭТ, потому что то, что показывают в кинотеатрах, и об этом немногие догадываются. Вы помните, с вами разговаривали, Саша, о фанере? Вот фанера частично это осуществляется в этих фильмах, то есть в нее врезают моменты, заснятые на репетициях оперы, и удаляют неудавшиеся моменты в живом исполнении, когда снимали данную видеозапись. Так что то, что видят в итоге в кинотеатре, где еще дают крупные планы самых важных моментов, обращая внимание ваше на важную арию. То есть вы не можете отвлечься, и в то время как поют какой-нибудь хит на сцене, вы будете внимательно, если вы сидите в опере, рассматривать какого-нибудь там хориста, что он ковыряет у себя в носу или нет. А как бы камера вами руководит, она вами управляет, она вам подсказывает. И все это очень, я считаю, позитивным явлением для современного восприятия оперы.
Но вы знаете, я-то считаю, что это борьба хорошего с лучшим. Дело в том, что чем больше людей увидят оперу в кинозале, тем больше людей придет в оперу в конечном счете. Потому что одно не отменяет и не заменяет другое. Знаете, это мне живо напоминает историю с картинами. последние годы появилось очень могучее средство передачи живописи на компьютерных экранах с огромным разрешением. И так рассмотреть картину, как мы можем ее сегодня рассмотреть на экране компьютера, мы не можем ни в каком музее. Мы уже делали с вами об этом передачу, мы рассказывали слушателям о том, какие невероятные усилия прилагаются для этого современной техникой. И результат каков? Люди стали приходить в музеи больше, чем раньше, потому что живое присутствие искусства, оно заменяет нечто другое. Мы не хотим узнать ближе это искусство, мы хотим знать, как мы себя ведем в присутствии этого искусства. Это ощущение эффекта, как паломника в церкви. И в этом отношении, конечно, живая опера никогда не станет консервированной, она всегда будет гораздо больше действовать на зрителя.
Вы знаете, Саша, а вот я совершенно не возражал бы против того, чтобы в итоге, в процессе вот развития метода этого видеопоказов в кинотеатрах по всему миру, чтобы, скажем, оперные театры как таковые превратились бы в некие фабрики по производству видео, которые будут потом показываться по всему миру, а чтобы сами они, хорошо, пускай в них тогда места стоят уже $1000, и пускай приходит туда 100 человек. И это будут хорошо вот такие вот какие-то правильные, нечто вроде храмов для каких-то особо состоятельных паломников. А чтобы широкая аудитория смотрела бы это либо в кинотеатрах, либо, что может быть даже еще предпочтительнее, у себя дома перед телевизорами. И ничего в этом такого особо страшного. Вот полемика идет невероятно по этому поводу, и люди заламывают руки, что, о, да, вот прекратится живое посещение оперы, его ничто не может заменить. Нет, отлично может заменить.
Знаете, Соломон, пусть цветут 100 цветов. Я считаю, что это
хорошо,
хорошо,
это другой вопрос. Это завсегда, завсегда.
Но я хочу добавить только одну деталь, без которой мы совершенно не можем завершить эту тему, а именно, что несмотря на то, что опера стоит огромных денег, и никакие билеты, конечно, не покрывают стоимость оперы, нужны еще средства благотворительные.
Субсидии, благотворительные средства, да, конечно.
В Америке субсидий, конечно, никаких нету, поэтому это только частная филантропия. Но не будем забывать, что всегда в опере есть билеты по $20 на галерке, и можно посмотреть оперу за бесценок. Что и делают студенты, бедные любители.
Да я здесь в Нью-Йорке, слава богу, сколько опер посмотрел таким образом.
А у меня есть знакомый, который посмотрел 450 опер и за каждую заплатил по $20. Так что все-таки и опера может быть для всех.
А что же такое опера для всех? Чтобы проиллюстрировать эту тему, мы покажем самую популярную оперную арию всех времен и народов, песенку герцога из оперы «Верди Риголетто», о которой мы упоминали уже в исполнении Альфреда Крауса, лейбл EMI.
Но прежде чем мы услышим эту музыку, я хочу рассказать чудесный анекдот. Дело в том, что когда Верди сочинил эту мелодию, он понял, что она будет всемирно знаменита, мгновенно. И он так боялся, что ее узнают до премьеры, что он взял клятву Стена, который должен был ее петь, что он не будет петь ее на репетиции. Тенор именно так и сделал, но к тому времени, когда опера кончилась, ее уже знали наизусть, после первой премьеры, все гондольеры Венеции, которые с тех пор ее поют всегда.
Итак, Верди.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире культурно-политический «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Этой зимой исполнилось 400 лет Дому Романовых. Этот юбилей отмечался и в России, и в Америке, что особенно интересно, потому что в Америке сохранилось немало реликвий Романовского дома.
Для начала я скажу, как этот юбилей отмечался в России. По-моему, чрезвычайно мизерным образом. И произошло это, как мне кажется, потому что власти российские до сих пор никак не могут определиться. Это, кстати, замечательное это слово. Я позаимствовал из книжки, которая, мне кажется, очень интересная. «От первого лица» называется она и представляет собой интервью с Путиным. Я всегда говорю, что более откровенным образом Путин не высказывался и, может быть, и не выскажется никогда. Так вот, там он говорит о том, как он решил вопрос о своих отношениях с будущей своей женой Людмилой. Он ее спросил: «Ну так как ты определилась?» И вот с тех пор я использую это словечко. Так вот, в России не определились до сих пор с тем, как им относиться к Романовым. В качестве как бы некой объединяющей национальной идеи на сегодняшний момент, по-моему, уже перепробовали все. Но с Романовыми как-то дело стоит чрезвычайно неопределенным образом. До сих пор не понимают. Современная Россия, чей же она наследник? Советского Союза или же империи Романовых? И именно из-за вот этой вот неопределенности, мне кажется, и проистекает вот та осторожность, с которой 400-летие дома Романовых отмечалось в России.
А в Америке этот юбилей отмечался достаточно широко и с большой, я бы сказал, помпой. В Колумбийском университете состоялась конференция, посвященная 400-летию дома Романовых, на которой обсуждалась судьба наследия Романовых.
Да, и в частности еще выставки прошли в разных местах. В той же самом Колумбийском университете в библиотеке специальную выставку сделали, посвященную тоже юбилею Романовскому. А в монастыре Джорданвилле, известном центре русской культуры в Америке...
На севере штата Нью-Йорк.
Да, в октябре собираются открыть музей специальный, расширить как бы уже существующий, где будут представлены всяческие романовские реликвии, в том числе вставные челюсти, которые якобы сохранились от последних Романовых. Вообще, я должен сказать, что наибольший интерес из всей романовской династии в Америке – это именно к семье Николая II. Я, кстати, не очень понимаю, откуда вот такое пристальное внимание именно к Николаю II. Вы, Саша, можете мне
объяснить? Потому что это драматическая судьба, и она уже заснята на пленку. Вы знаете, что история,
вот
это, история – это то, что снимается в кино. И поскольку сохранились огромные фотоматериалы и киноматериалы Николая II, то есть мы можем его хорошо себе представить, в отличие, скажем, от Николая I, которого никто не видел, правда, то это...
По-моему, более драматическая судьба у Александра II была.
Ну, именно в этом заключается трагедия России. Алексей Герман однажды сказал, что Александр II дал свободу крестьянам. И в России нет ни одного памятника Александру II. И он сказал, в этом и заключается трагедия России, которая не знает, кого выбирать в свои герои. Но так или иначе, Николай II и вся трагическая история его семьи, конечно, вызывает огромный интерес у западного читателя, у западного зрителя. Мы знаем, сколько фильмов, книг снято на эту тему.
Но, к сожалению, при этом концентрируется также и на тех вещах, которые нравились Николаю II и его семье. А это в основном то, что я бы определил таким, может быть, не вполне уважительным словом, цацки.
Соломон, вы написали книгу, которая так и называется «Богатство Романовых». Какой вкус был у Романовых? Вот с точки зрения эстетики Романовых, как
довольно
вы определили?
Довольно средний, я должен вам сказать. Вообще, вот за всю историю Романовых я знаю только двух представителей этой династии, которые как бы всерьез интересовались литературой по-настоящему и понимали в ней толк, были профессионалами. Значит, первым профессионалом является человек со стороны, если угодно, это Екатерина II. Ее привезли из Германии.
Которая сама была писательницей.
Так вот, она была очень...
издавала журнал, который назывался «И то, и сё». Я был редактором журнала по таким названиям на филологическом факультете в Риге.
Екатерина была весьма профессиональным литератором. Она каждый день исписывала толстую пачку. Чего только она не писала, включая исторические пособия, комедии. Она писала либретто для опер, при том, что сама, и что любопытно, будучи немкой, странным образом, музыку вообще, классическую и оперу, не любила. Но либретто для опер, тем не менее, она производила. И затем, конечно же, это великий князь Константин Романов, который выступал под псевдонимом К.Р. и писал, по-моему, прекрасные стихи, и его переписка с деятелями русской культуры, с Фетом, с Чайковским, свидетельствует о том, что это был человек, очень тонко понимавший культурные вопросы, очень хорошо в них разбиравшийся.
Соломон, а сам обиход царской семьи, вот в чем заключался вкус царской семьи, которая окружала себя красивыми вещами? Что они понимали под красивыми вещами?
Вот опять-таки,
Фаберже?
Вы говорите красивые вещи, да, и, конечно же, все при этом думают о Фаберже. На вкус и цвет товарища нет. Мне все эти яички Фаберже и другие предметы, которые эта фирма изготовляла, представляются образцом безвкусия. Спорить на этот счет я ни с кем абсолютно не собираюсь, я просто как бы делаю заявление о своей позиции.
Со мной спорить не приходится, потому что я тоже не поклонник этих ювелирных излишеств, но мне это живо напоминает коллекцию императрицы Ци Си, которую я видел за секретном дворце в Пекине. Это была последняя или предпоследняя глава Китайской империи. И что же она собирала, что она любила? Она любила часы. И все искусство запретного дворца, вот уже самых последних лет существования Китайской империи, это были бесконечные механические игрушки, заводные часы, которые привозили все дипломаты из всех стран мира. И сама Цыси любила тоже игрушки, и поэтому интересно, что когда они решили наконец построить настоящий флот, то построили только один корабль, это был мраморный корабль в ее саду. И почему-то я вспомнил про эти часы, потому что они тоже, как Фаберже, были переполнены драгоценностями, это тоже была такая ювелирная игрушка, которая была очень далека от настоящего китайского искусства, которое, в первую очередь, было сдержанным всегда, благородным и аскетическим. И в этом отношении Фаберже немножко напоминает, не правда ли?
Да, ну вот Николай II, вообразите себе человека. Вот ему нравились, например, ранние юмористические рассказы Чехова. Ему очень нравился журнал «Сатирикон», юмористический журнал популярный того
времени. Где над ним издевались.
Да, но понимаете, это все как бы характеризует человека. Вот такое могло нравиться какому-нибудь учителю в провинциальной гимназии, совершенно спокойно. Вкусы Николая II никоим образом не были ни изысканными, ни продвинутыми. Ему нравилось то, что как бы нравилось вот среднему слою, может быть, интеллигенции по всей России. И вообще в этом смысле с Николаем II ведь произошла трагическая история. Сам по себе он был, вероятно, неплохим человеком, хорошим семьянином, и мог бы быть, наверное, где-нибудь в Англии, и превосходным помещиком, владельцем какого-нибудь майората. Но в качестве, конечно, руководителя гигантской страны, империи, которая стояла как бы перед колоссальной катастрофой, он оказался малопригодным руководителем.
Но так или иначе, все предметы, связанные с Романовыми, стали реликвиями, которые стоят, кроме всего прочего, огромных денег. Только что на аукционе Кристи в Лондоне были проданы несколько открыток, почтовых открыток, которые обменивались Николая и Александра и их дочери, и эти открытки были проданы за 30 тысяч долларов. И такие реликвии, конечно, будут выставлены и в Колумбийском университете, и в Миннеаполисе, где будет тоже выставка, посвященная 400-летию Романова, и в Джордан-Вилле, куда часто добираются русские православные в Америке.
Увлечение Романовыми, особенно последними Романовыми в Соединенных Штатах, это вещь, я думаю, долгосрочная, и, конечно, вы правы, и бестселлер Роберта Месси, Николая и Александра, и фильм, который был поставлен по этой книге, много способствует тому, что для интеллигентного американца семья последнего российского императора — это живая семья, это знакомые его. Американцы еще вдобавок очень сочувствуют истории с гемофилией наследника Алексея, и они понимают человеческие переживания и страдания этой семьи. А в качестве завершающего музыкального фрагмента мы поставим произведение, которое очень как бы корреспондирует вот с этим обликом последних Романовых. Это невероятно популярное в Соединенных Штатах произведение Чайковского, 1812 год. Начало этого произведения, по-моему, очень соответствует тому печальному концу, который встретила семья Романовых. Дирижирует Валерий Гергиев, лейбл «Филлипс».
В Америке, в Калифорнии, в возрасте 94 лет скончался Джозеф Франк. Этот человек, которого должен был бы знать, конечно, каждый любитель русской литературы и в России, стал автором самой знаменитой биографии Достоевского.
Не только Достоевского, вы знаете, в связи вот с его пятитомной, не больше, не меньше, биографией Достоевского, он начал на ней работать где-то в начале 70-х годов, а последний том вышел в 2002 году. году, то есть существенную часть своей жизни он посвятил этому гигантскому труду, и американские критики единодушно причисляют ее, некоторые, к лучшим 3-4 литературным биографиям, которые появились на английском языке, а некоторые даже говорят, что это вообще лучшая литературная биография, когда бы то ни было, написана на английском языке, о ком бы то ни было.
И уж точно, как сказала Робин Миллер, специалистка по русской литературе из университета Брандайс, это бесспорно лучшая биография Достоевского на любом языке, включая русский.
Да, и я должен сказать, что есть очень-очень неплохая книга Сараскиной, которая недавно вышла в серии «Жизель» вторым изданием, но просто это один том, и сколько туда ни пихай, он все-таки остается одним томом. А это 5 томов. И, понимаете, тут есть одна история, по поводу которой я не могу не сокрушаться. Вот скажите мне, Саша, есть, по-вашему, в России, существует то, что я называю дефинитивная биография, скажем, Пушкина, вот нашего всего? Есть пушкинская биография, которой можно было бы обратиться за консультацией по любому вопросу? Не лотмановская книга, вы, конечно, ее знаете, к которой у меня довольно много претензий. Здесь мы с вами,
знаете,
не сходимся.
Вы не совсем так. Дело в том, что Лотман, конечно, святой человек, и я ему поклоняюсь, но если вы говорите о биографии Пушкина, Лотмана, то эта книга меня не удовлетворяет. Эта книжка была написана, ему выкручивали руки, его заставляли писать, как он говорил, с юморком, с ненавистным, и эта книга никак не удерживает...
Ну, так того, почему же он не написал бы настоящей биографии Пушкина? Он, как никто другой, мог бы это сделать.
Лотман не был, строго говоря, пушкинистом.
Правильно.
У него были огромные интересы в самых разных областях гуманитарной науки.
И он не был биографом, вот что самое важное.
Он написал книгу о Карамзине, и тоже она...
И тоже не биографическая книга.
Но дело в том, что и другие книги о Пушкине, они либо устарели, либо они неполные.
Они эссеистические и проблемные, а не биографические. Здесь есть колоссальная разница.
Они неполны. Вот в этом все и дело. И когда говорят о книге Франка, то в первую очередь говорят о том, что она исчерпывающая. Вот это вот то дефинитивное, как вы говорите, издание, которое будет обращаться всегда. Обратите внимание, что это не исключение, а скорее правило для западных биографий. Его книгу сравнивают с биографией Джойса, которую написал Ричард Элман. Это огромный том в 900 страниц, который, если бы прочитал эту книжку, ты знаешь о Джойсе все. Я читал эту книгу и наслаждался тем, что я вошел в джойсовский мир. Я прекрасно знаю его отца. Я прекрасно представляю его отношения с матерью. Я знаю, как он учился в школе. Я знаю все, что можно знать о человеке, и это помогает мне читать «Улисс», потому что действительно, такую сложную книгу, для нее нужны биографические комментарии. Но возьмите другой пример. Возьмите пример Набокова. Кто написал дефинитивную биографию Набокова? 2 гигантских тома. Человек из Новой Зеландии. Ближе не нашлось.
Да, и понимаете, вот в России есть специальная серия, посвященная замечательным людям. Так она называется. «Жизнь замечательных людей». И там за долгие годы ее существования, она была еще Горьким основана, появилось множество прекрасных книг. Скажем, одной из них является, как я уже сказал, книга Сараскина о Достоевском. И о Солженицыне, кстати, если уж мы вспоминаем об этом. Но во всех этих жизеловских изданиях имеется один грандиознейший недостаток, который я не понимаю, как они до сих пор его не исправят. Очевидно, это их принцип такой. Там нет именного указателя, что делает чрезвычайно затруднительную работу с такого рода книгами, особенно если мы говорим о толстых книгах, биографиях великих писателей. Посмотрите, в любой маломальски уважающей себя западной и американской в частности книги, вот, скажем, будет книга о Достоевском. Там на букву «Д» будет написано «Достоевский», но не просто вот как...
«Достоевский искусство», «Достоевский еврей» и так далее.
«Достоевский», начиная с рождения, рождение Достоевского на такой-то странице, и «д-д-д-д-д-д-д», это будет доходить до смерти, смерть Достоевского там-то. То есть вся биография Достоевского будет отражена в этом именном указателе, и вам не будет стоить ни малейшего труда найти любой интересующий вас
теперь,
факт или момент.
Компьютеры могут помочь этому делу, и это, наверное, вопрос технический.
Не уверяю вас, Саша, я пробовал с моем издательстве московском в Эксмо ввести такого рода указатели. И да, мне сказали, что они будут обращаться к помощи компьютера. Вы не представляете, какой бардак имел место. В итоге такая путаница, что все эти компьютерные изделия нужно было потом все равно вручную исправлять, и все равно осталась масса неточностей и ошибок.
Меня больше волнует другой вопрос. Хотя именные указатели, конечно, абсолютно, это просто как оглавление. Это необходимо каждой книге, которая может быть использована для изучения любого предмета. Но книги Жизель не предназначены для изучения предмета. Это в первую очередь развлечение. Жизель — это книги для широкого читателя. А книги для широкого читателя еще с комсомольских времен должны быть написаны определенным таким говорком, который меня страшно раздражает. И сейчас, по-моему, Жизель очень активно реформируется. Быков приложил немало усилий для реформ в этом жанре. Но, по-моему, это реформа в самом начале. Знаете, кого я хочу привести в пример удачной биографии? Это биография Бродского в исполнении Льва Лосева. Вот эта биография, она, по-моему, и будет основополагающей. Она достаточно подробна, она достаточно умно построена, и главное, что она не эмоционально, что очень важно, потому что в биографическом жанре не должно быть места личному отношению. В конечном счете это все-таки отчет о жизни, хотя там, конечно, есть интерпретации, но они никоим образом не связаны с эмоциональным тоном.
Единственное, чего мне хотелось бы все-таки пожелать в будущих изданиях книги Лосева о Бродском, это чтобы там тоже появился бы именной указатель. А в качестве завершающего музыкального фрагмента мы покажем эпизод из произведения Рихарда Штрауса под названием, которое соответствует нашей сегодняшней теме, а именно симфоническая поэма «Жизнь героя». Дирижирует Вильям Менгельберг, архивная запись, лейбл «Наксос».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!
Джаза и его герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте свободанews.ру. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибов. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза сразу же после новостей.
Пожелали россиянам на ближайшие десятилетия.
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода.
слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».